Недельная глава настой, на которую мы сейчас посмотрим, всегда падает в субботу, связанную с Шавуотом. В большинстве месяцев, в большинстве годовых циклов она падает на субботу после Шавуота. Шавуот обычно как раз между Бамидбар и настой, как у нас. И мы знаем, что 6 дней после праздника Шавуот в Эрец-Исраэль называются Йемей Милуим, днями как бы заполнения. Да? Что означает, что, это, что они называются днями заполнения? И здесь вот какая у каждого праздника есть свои как бы индивидуальные обязанности. В Песах кушать мацу, в Суккот строить цуку. Но есть и общие. Общая обязанность каждого праздника – это человек должен принести корбан хагига, когда появляется без мигдаша, совершая алиаса регель, совершая паломничество. Так вот, понятно, что не все успеют за первый день праздника принести корбан хагига. Поскольку Шавуос, он как бы всего один день, в отличие от Песаха и Суккота, которые дают все 7 дней для того, чтобы это сделать, в Шавуот так не получится, в Шавуот всего один день, и все за один день не успеют, поэтому Галаха разрешает приносить этот самый Корбан Хагига в течение 7 дней, начиная с первого дня праздника Шавуот, и в этом году особо интересно получается, так что наша суббота это 6-я суббота, 6-й день, это самый последний день, когда можно было приносить Милуим после праздника Шавуот. То есть он не просто связан с Шавуотом, он в каком-то смысле, как и последний день любого Йом-Това, да, как бы это кристаллизация Шавуота в том или ином виде. Значит, и естественно спросите, какую связь имеет Паршас Насой с Милуим Шавуотом. Ну и кроме этого, центральные сюжетные линии Парши, не все, но много, основаны на дарах Коэнам, да, Матанос Кигуна. После них почему-то идет парша про Сойту, после них почему-то идет парша про Назира, и после парша про Назира самый известный, наверное, монотонный пассаж во всем Пятикнижии, это там где-то 75 примерно псуким, которые обсуждают карбонот Милуим, которые обсуждают приношение приношения, которые были сделаны при инаугурации Мишкана, где 12 судей приносят 12 глав каждого из колен, да, одного из колена, приносят совершенно идентичные приношения, которые тоже не скупится на стихи описывать, повторяя практически идентично, не идентично до конца, но практически идентично от колена к колену все, что нужно сказать по поводу того, что они принесли. Ну и как бы там много разных оттенков, которые можно говорить на то, что там написано. Почему? Вот. Ну, как бы это центральные сюжетные линии в главе, и надо понять, какую связь все это имеет друг с другом и с Шавуот. Опять же, как бы за Равом Ашвурсеном мы возьмем как бы не попытку вглубь разобраться со всем, что на этой парше лежит, но хотя бы центральными аспектами каких-то вещей, которые нам нужно будет разобрать и понять достаточно четко сегодня. Итак, один из стихов, которые заканчивают парашу про подарки коинам, звучит так: «Веиш эс кедешава лоевью, а человек, его святыни ему будут принадлежать». Шати объясняет Раши, что известно, что у человека есть обязанность давать трумас и масрас от урожая, подарки коинам и левитам. Так я подумал бы, что коин может прийти и хапнуть сам, кому что захочет. И леви может прийти и хапнуть сам, кому что захочет. Так псук говорит, что кидойшав, святые человека, лойте ее, они ему будут принадлежать. То есть, в простом смысле, у человека дано право, человеку самому дано право распоряжаться своими святынями, он выбирает того коина или леви, которому он хочет дать или не дать. Иш ашер етен лекоген лоигию. Лоигиен. А человек, который даст это, значит, коину, так ему оно будет принадлежать. А в Друше Раши, соответственно, находит удивительную трактовку, приводя Мидраш, говорит Медраша Года. Говорит Раши так, «Ми шеакив маастройса в эйнонойсно», тот жлоб, который, значит, не отдает Коину и Леви ему причитающие Трумас и Маастрос, Лови Маастрос, они действительно, как говорит стих, ему будут принадлежать, подразумевая, что кроме этого ничего больше ему принадлежать не будет. На эту тему Медраш рассказывает изумительную историю, Раши умалчивает, как вам известно, значит, Медраш, о том, как у дяди Васи, значит, было поле, и дядя Вася всегда с ним платил мастерс, как полагается, а потом он умер, оставил поле в наследство своему ребенку, и сын дяди Васи, он уже был, значит, таким жлобистым дядькой, и он решил в первый, значит, год, что он не будет платить весь мастер, а только 90% мастера. Ну, в ответ на это поле родило в следующем году ровно в 10 раз больше, чем он уплатил от своего первого мастера. То есть 90% оригинальной стоимости поля. Ну и так он во второй год он решил еще на 10% меньше, в третий еще на 10%. Ну, в общем, закончилось тем, что поле его стало рожать те деньги, которые отец его давал только мастеру. И вот это то, о чем здесь говорит Мидраш, о том, что человек, который будет жлобиться на мастер, он как бы у себя из кармана деньги выбирает. И этот мастер, конечно, останется ему, но это все, что останется ему, а больше ему не останется ничего. Потому что поле перестанет давать урожай. И, соответственно, наоборот, значит, второй конец стиха «Ишишер итен ли коин». Тот человек, который даст коину, что коину полагается, лой, ему, уже не коину, как в пшате, а самому человеку в друше, ему положено будет большое количество денег. То есть, как бы, по-простому... Медраш Агада вчитывает в этот стих, что цдака – это потрясающий уровень привилегий. И человек, который дает много цдаки, за это получит большое количество денег. В этом как бы смысл того, что Медраш говорит. Окей, это Раши в этом месте. И сразу после этого идет удивительный стих «Иш-иш, человек». И тесте, и что, когда отвернется или, там, скажем так, сойдет с ума, или там много разных интересных контекстов перевода в этом месте есть, а, значит, когда совратится его жена, так и, соответственно, будет излагаться по ее поводу вся процедура сойты, так Раши спрашивает классический вопрос. А что же написано, значит, почему написано впереди, то есть предыдущим стихом про подарки коину, а сразу после этого написано про сойту. Какое отношение фарша про сойту имеет к подаркам коину? Говорит Медреш, Всевышний говорит, что если человек жлобится на подарки коинам, так он должен будет потом привести коину свою жену в качестве сойты. И надо понять, что Раши от нас хочет на самом деле, потому что, ну, как бы, какая связь, Господи Боже мой, между подарками и коину, которые человек должен отдать, считай подоходным налогом, и, значит, на нужды бедных Талмидей Хахамим, да, Каганим Левим, и женой, которая, ну, производит какие-то удивительные совершенно коленцы. На свет Божий. Какая связь между этим непонятна? Откуда у Мидраша берется такое пророческое прозрение? Говорит, что есть какая-то связь, вообще непонятно, откуда Мидраш приходит. Дальше в парше. Когда написано в самом конце уже, да, о том, как производится карбонот Милуим, написано у колена Иссахара, которое, значит, идет вторым в этом порядке, у них они приносят вторыми, и их формулировка, она не такая, как у всех остальных колен. У колена Иуды написано, что Наси, колено Иуды, ну точнее, который он там не называется Наси, интересно, единственный из всех, Ахшон бен Аминадав, не называется Наси, предводитель колена Иуды, он принес корбан. А про колено Иссахары написано Байом Ашини во второй день Екрив Нисанель бен Цуар принес Нисанель сын Цуара Наси Иссахар. председатель, глава колена Иссахара, Гикрив из Карбанова, принес он свое приношение. И у него слово принес, значит, оно упомянуто в стихе 2 раза. И надо понять, почему. Так говорит Рамаша Вульфсон следующую идею, что можно было бы подумать, а между прочим, у всех остальных колен не написано вообще ни одного раза. То есть Иуда 1 раз, Иссахара 2 раза, и у всех остальных вообще не написано. Почему? Так почему Иссахара 2 раза? Так говорит Рамаша Вульфсон, что можно было бы подумать, известно, Иссахар это колено Талмидей Хахамим. И то есть люди, ученые в Торе, которые, значит, договорились со своими братьями, коленом Зевулун. Зевулун работал, получал деньги и кормил этими деньгами Иссахар. А когда он кормил, Иссахар давал эту возможность учиться без отрыва от производства. И поэтому они могли становиться потрясающего уровня учеными в Торе. И когда все закончилось, то они делили в этом мире, да, как бы Зевулун кормил Иссахара, а в будущем мире Иссахар будет кормить Зевулун. То есть, как бы они делили награду за учебу, так же, как в этом мире делили награду, да, зарплату. Так можно было бы подумать, говорит Рамаша Вульфсон, что Иссахара нету своих денег. Он живет только на деньги Зевулуна, и поэтому ему, в общем, не на что приносить свой корбан. А известная вещь, когда приношение приносишь, должно быть твое. И если так, невозможно, можно было бы подумать, да, что невозможно Иссахару вообще никакое приношение приносить, у него своего вообще ничего нет, все только Зевулуновое. И поэтому посук подчеркивает это дело, и говорит, принес своего приношение, именно его приношение, именно поэтому повторяется глагол принес, для того, чтобы отбить этот способ мышления. Стих доказывает, что у Иссахара на самом деле было свое, и приносил он от своего. То есть то, что дается ему от Зевулуна, это на самом деле его поправ. И на самом деле, почему это так? Потому что все от Бога благословенного, потому что, как говорит стих, кимимха гаколь, потому что все от тебя, миядеха нанулах, и из твоей же руки тебе мы даем. То есть, когда человек дает Всевышнему корбан, это почему, да, приношение можно принести, потому что Всевышний подарил ему деньги, на которые купить животное, или само животное подарил. Сначала Всевышний дает человеку, а потом из того, что ему дают, человек берет и отдает Богу какую-то маленькую часть. И, соответственно, значит, то же самое происходит и здесь. Есть доля в этом мире, выделенная для Иссахара. Эта доля, да, Кодыш Борху выделил для Зевулуна специальный схус, да, значит, у них есть специальная заслуга, что доля Иссахара выделяется и кладется в качестве залога, как бы в каком-то смысле, внутрь его доли. И так именно объясняют Хазал это дело в нескольких местах. Поэтому получается, что надел Иссахара на самом деле это не обделение Зевулуна, Зевулуна нет своих отделять, а надел Иссахара кладется в руку Зевулуна сначала. Зевулун в этом смысле служит только каналом передач. Обратим внимание, это очень важная вещь, это не то, что Рав Вульфсон говорит, но невозможно этого не сказать, что есть, у нас сегодня нету Трумас и Мастерс на поле, которое обязательство истории. И есть у нас вместо этого майстер, который, как бы, мы платим, что называется майстер Кисафим, десятина, которую мы платим от своей зарплаты. Так это даже, в общем, не дарабан, это очень сильный минаг, также вот в той же категории, например, как и ношение кипы, тоже очень сильный минаг, это тоже не дарабан, по большинству мнений, как я понимаю. Так... Значит, получается в результате, что пшат с десятиной наш, он такой точно. То есть Всевышний дает человеку какие-то деньги, из которых, скажем, 90% это деньги, которые даны на его и на его семью. А Остальные 10, они даны и к нему. Это не его деньги, это чужие деньги. Это деньги бедных людей, которые ложатся к нему в руку. И даны они по простой причине. Они ему даны для того, чтобы человек распределил эти деньги, научился как бы стать хорошим менеджером, и научился знать, кому он что дает, и куда эти деньги идут, и, соответственно, мог на эти деньги осуществлять какие-то проекты в Хеседе, проекты в помощи людям, в основном в помощи бедным Томидехами, учителям Тори. Для того, чтобы понять нашего Раши, понадобится нам еще одно предисловие из книжки Арвей Нахаль, если я не ошибаюсь. Арвей Нахаль — это одна из книг Рава Хайма Йосефа Давида Азулая, сокращенно Хидо, один из самых классических поздних сефардских каббалистов. И значит, в этой книжке он говорит так, что много раз видно, что иногда люди, которые работают как бы опорой Талмидей Хахамим, то есть люди, которые поддерживают их финансово, и на чьи деньги эти Талмидей Хахамим, казалось бы, живут, эти люди, они причиняют им очень много страданий или вызывают огромное количество душевной боли. Эти люди за счет того, что они вызывают у мудрецов Торы страдания и душевную боль, они теряют свои схусин в том, что они их поддерживают. И, как мы знаем из договора Иссахара и Зевулуна, да, Зевулун дает Иссахару деньги в этом мире и получает от него в будущем мире, да, надел его Торы. Если в нашей аналогии человек поддерживает Талмид Хахама и дает ему деньги, казалось бы, ему положена часть его учебы, но, то есть часть награды за его учебу, но поскольку он над ним издевается, или он его мучает, или он ему дает какие-то, причиняет ему какие-то страдания, то в этой ситуации он за эти причиненные страдания теряет свой вкус. И Талмид Хахам, он приходит в будущий мир со своей Торой, которую он соберет полностью, не разделяя ее ни с кем. Поэтому это говорит Хида, это хорошая вещь для Талмидей Хахамим, потому что эту Тору, от которой они так тяжело пахали, в будущем мире ни с кем не надо будет делиться. Так и в соответствии с этим можно на самом деле намекнуть, что когда написано, что во второй день Милуим, во второй день принесения, значит, инаугурации храма, или точнее шатра соборного, принес Нисанель бен Цуар, Нисанель сын Цуара, который был, значит, Наси колена Иссахара, да, главный из тех, которые должны были учить Тору. Тоже намекает на то, что Иссахар, с одной стороны, приносит от своего, несмотря на то, что как бы он получает свою долю через Зевулуна. И намек на это в имени их лидера. Его зовут Нетанель, который на самом деле соединение двух слов, Натанкель, то есть деньги, которые приходят, это то, что дает Всевышний. И то, что есть у Звулуна, это на самом деле доля Иссахара, которая Богом положена в руку Звулуна. И через Звулуна она проходит Иссахару, и поэтому она ему и принадлежит. Так как мы сказали, прямо по стиху. «Истихилим миядеха натнулах, из руки твоей даем мы тебе». И на самом деле доля Иссахара, она просто лежит там, как trust fund, как если хотите, депозит, да, как некий объект, который как бы хозяин потом потребует обратно. И еще одно, что он не просто называется не Танель, он еще называется и Бенцуар. Бенцуар от языка цаар, от языка боли или страданий. То есть он называется Нетанель, сын страдания. Как объясняет Алших, сын страдания он называется, потому что Тора, она за просто так не дается. И если хорошо не помучился, то Тора не поймешь. Так он и мучается. Это его учеба на высоком уровне учебы. Это дикое количество боли, дикое количество интеллектуальных страданий, попытки найти ответы на очень тяжелые вопросы, на которые, в общем, ответы есть, но не глубоко закопаны, не просто их понять. Но Рав Моше Урсон, он берет в соответствии с нашей с вами дискуссией совершенно другую линию толкования. Говорит, что на самом деле он сын Цуара. Сын Цуара, то есть он сын страданий. Из-за того, что богач мучает Талмид Хохам, а он теряет свою награду. И тогда понятно, что все остается Иссахар. То есть получается, что Иссахар приносит в будущий мир, да, он приносит, он получает две разные награды. Да, он получает первую, которая называется Нитанель, это то, что его доля, его деньги идут через Зевулуна идущие, да, а вторая это награда грядущего мира, это Бен Цуар. Если Зевулун его мучает, то он теряет свою награду. И тогда награда Бен Цуар за счет того, что он измученный, его мучили. Он получает за это награду, а Зевулун нет. И интересно, что есть в книгах, да, что когда человек заключает такой договор между Иссахаром и Зевулуном, когда, скажем, его Зевулун поддерживает, что они договариваются, что они делят его долю грядущего мира пополам. Так то, что Талмид Хахам учил, они так и должны делить. Но когда его при этом еще кто-то мучает на стороне, вот часть аспекта, который он получает за то, что его мучают, он делить совершенно ни с кем не должен. Ну, хоть и записано, как бы, что Иссахар получит половину его будущего мира. Тут имеется в виду половина будущего мира, связанная с его учебой, а не связанная с личными страданиями. Это не совсем одно и то же. Окей. Таким образом, получается, что по-простому у Иссахара у него два источника дохода. Источник в этом мире через Зевулуна, источник в будущем мире. А кроме его собственной учебы, конечно, это когда человек делает ему в этом мире гадости, так он теряет свое право на его награду. Так и тогда Иссахар получает ее обратно. Значит, и это как бы простой взгляд на картинку, а на самом деле можно посмотреть и чуть-чуть поглубже. И если копнуть поглубже, то окажется на самом деле прямо наоборот. А что ж такое прямо наоборот, объясняет Рав Урсон так. Что на самом деле Иссахар – это та цель, ради которой Звулуны вообще хоть что-нибудь дают. Если бы Иссахара в мире не было, так не нужен был бы никакой Звулун, и замечательно мог бы помирать с голоду, потому что он бы просто никому был не нужен. Единственная его функция в этом мире – это сделать так, чтобы Иссахар мог спокойно учиться и не помереть с голоду в процессе. И на самом деле, да, как бы есть в Зоар Кодеш, на стих из Парши Семор, значит, вот мои праздники, про которые скажи евреям, там написано, говорит Зоар а-Кодеш, что Талмид Хахам, он тоже накрывается, он тоже называется выделенным днем для Бога, выделенным для Бога, Моэд ле-Хашем. И также Талмид Хахам называется суббота, как мы с вами учили и в этом году, и в несколько предыдущих лет мы говорили, что Парши Семор, цикл праздников открывается описанием субботы и за ним идущих детальных описаний праздников. Так Талмид Хахам, он и аспект субботы на уровне души, да, и аспект праздника на уровне души. То, что мы с вами говорили, Сефер Йетзира говорит, что мир создан в трех разных аспектах. Есть аспект времени, пространства и души. В аспекте времени выделенные дни – это суббота, праздники, Холь ха-Моэд. В аспекте пространства, да, то, что называется Моэд, называется Огель Моэд, это шатер соборный, шатер собрания на самом деле. Но на самом деле, как бы, да, ивритское ухо слышит в том, как мы называем праздник Моэд, и в том, как называется шатер Холь ха-Моэд, Докоренное слово. Это другое специально выделенное место. Ну и, наконец, в аспекте души мы видим Талмид Хохам. Он выражает и аспект субботы, и аспект праздника. Так, соответственно, что есть разные уровни этих самых моэдов, и, соответственно, с ними есть разные уровни этих самых праздников. И также Талмиды Хахамим есть, которые связаны с разными уровнями. Но в любом случае, то, что дружно соединяет их всех вместе, это то, что это цель, которая идет все время. И Талмид Хохам – это цель, к которому стремится вся реальность, для которого вся реальность на самом деле и была создана. И в этом идея. Так что мы с вами знаем, что время на святом языке называется «зман». И «зман» однокоренное со словом «газмана» – подготовка. Так идея в том, что мы подготавливаем время, устремляя его к цели. И поэтому, приходя к цели, мы можем сказать удивительное благословение – в котором мы говорим в Мусов, в Рухату Ашем, Микадеш Исраэль, в Газманим. И в Кидыш мы говорим, да, благословен всесильный, освящающий Израиль и праздники. Так интересно, Гемора говорит, на это спрашивая, на это благословение, ведь не говорят спасибо за две вещи одновременно. Сказал бы благословляющий Израиль и отдельно сказал бы благословляющий праздники другой брахой. Зачем же нужно, да, освящать и то, и другое вместе, да, как можно в одном дыхании говорит, спасибо за две вещи одновременно, когда известно, что так не делают, говорит Талмуд, правильное понимание брахи, Микадеш Исраэль, которая Микадшей Газманим. То есть он освящает Израиль, который освящает праздники. В этом смысле. А смысл освящения праздника, то, что мы с вами говорили, это его выделение в цель. А все остальное время тогда получается зман. И мы освящаем зман, да, Микадеш Исраэль в Газманим, мы освящаем зман, подготовительное время, да, Всевышний освящает сам Моэд, Всевышний освящает целевые праздники и субботы, это его кидуша. А мы своей работой освящаем зман, освящаем время, обычное время, не праздничное время, делая его средством приближения к цели, устремленным в цель. И таким образом, как мы знаем, средства и цели у нас едины. И поэтому время, обычное холь, будничное время, становится частью койдыша. Таким точно образом и вся реальность, она сделана как холь, она сделана как будни, которая стремится к Талмид Хохаму как к своей цели. Талмид Хохам – это цель всей реальности как таковой. И все благословения, говорит Зоар а-Кодеш, которые верха и низа, они именно на Талмид Хохама заточены. Точно так же, как мы видим, что есть некая иллюзия того, что есть 6 дней недели, которые ведут к субботе. А на самом деле цель всех 6 дней недели – это именно субботы. Хотя у нас есть иллюзия о том, что человек, который 6 дней не готовился к субботе, в субботу ничего нечего будет кушать. А если в пятницу ничего не поставил, то в субботу есть быть нечего. Но весь мир существует, чтобы мы не ошиблись, не ради 6 дней творения, а именно ради 7-го дня. Все остальное – это только цель, которая устремляется к средству. Так вот, интересно, что Талмиды Хохамим, да, они тоже получают парнасу свою, получают свое пропитание от других людей. Они тоже в аспекте Шаббас и Моэд. Что есть среди них несколько разных уровней. Есть, которые в аспекте Шаббас, которым вообще нельзя делать никакую милаху, они все время учатся. Есть, которые они на уровне немножко меньшем. То есть это уровень, который мы называем Йомтов. И в этом уровне есть работа, которая разрешена. Есть Охаль Нефеш, которую можно делать, работа класса. Поедание для души, которое можно делать. Значит, есть, которые еще на более маленьком уровне, это называется Хольга Моэд. Этим разрешено делать уже гораздо большие классы работ, связанные с большими потерями.
И, соответственно, как бы там Талмиды Хахамим разных там, мород, да, разных мастей, как бы они должны, разных калибров, если хотите, они должны решать эти проблемы для себя, какого они калибра, чем можно, чем нельзя, и, значит, в это войдет. Вот, значит, и роль поколения, соответственно, это участвовать как-то во всем этом процессе. Потому что, несмотря на то, что эти Талмиды Хахамим, они получают деньги от тех, которые поддерживают их, но на самом деле, да, как бы истина состоит в том, что те, которые получают, они получают ради Талмидей Хахамим и для Талмидей Хахамим. И поэтому они получают даже гораздо больше, чем им дали бы в любом другом случае. Потому что все изобилие, которое приходит, как бы, да, изобилие, приходящее в мир ради этих Талмидей Хахамим, оно проходит через их руки. И поэтому точно есть у Иссахара доля, которая принадлежит ему самому, это Всевышний выделенный для него вещь, потому что на самом деле, как по-хорошему, тогда же доля самого Зевулуна, она на самом деле как бы приходит как некое средство, приводящее к доле Иссахара. И это намек на эту идею, которая есть в самом имени Иссахар, которое можно читать как контракцию, как соединение двух слов «Еиш-Сахар». Существует награда. Потому что они получают схар, они получают награду за цедаку, которую сами всему миру дают. То есть получается, что как бы весь мир существует в их заслугу. И само существование мира есть цедака, которую они дают миру. На что это похоже? Гемора говорит про Раби Ханина бен Досу, по-видимому, что весь мир существует в заслугу, питается в заслугу раба моего Ханина, говорит Гемора Брахас. И, значит, а раб мой Ханина от Моцы Шабас до Моцы Шабас питается связкой феникса. То есть, ну, понятно, что как бы есть некий неадекват между тем и другим. Вот. И то, что мы видим, что как бы раб мой Ханина, говорит Всевышний, да, человек, который принимает ради себя, для себя какую-то совершенную малость, просто чтобы не умереть с голоду, а все остальное это весь мир, который питается в его заслуг. И точно так же можно сказать, делает Всевышний в аспекте своих отношений с собранием Израиля. Мы знаем, что эти отношения не часто сравниваются с отношениями между мужем и женой. Потому что Всевышний, он дает всему и как бы поднимает к силе, дает возможность существовать своим потоком жизненной энергии всему творению. И если бы, не дай Бог, прекратился этот поток животворящей энергии хотя бы на одно мгновение, это все было бы немедленно уничтожено, все творение перестало бы существовать. И поэтому каждый человек, он должен сравнивать себя со Всевышним и должен пытаться быть на него похожим, как объясняли Хазал в Талмуде в трактате Шабес на листе 133 со второй стороны. Такой стих в песне на море «The Kelev and the Hu». Я, значит, это Бог мой, и я превознесу его. «And the Hu» произвели от языка «они в Hu». Я и он. Что должен человек пытаться прильнуть к дорогам Бога. И таким образом человек должен, так же, как Всевышний, как бы, да, он чистый альтруист и дает себе, не забирая, человек тоже должен машпия, он должен быть дающим и не берущим, должен быть альтруистом, а не эгоистом. И смысл принятия божественного потока, даже зарящей энергии, он заключается в том, чтобы с его помощью иметь возможность вернуть назад в небеса, да, как бы возложить небеса результаты своего служения. Потому что это и есть, как бы, да, главная цель, что, чтобы человек достиг этого уровня и брал исключительно для того, чтобы кому-нибудь что-нибудь дать. То То есть мы здесь видим идею того, что человек в цели творения должен превратиться в абсолютного альтруиста. Человек, который берет и только для того, чтобы дать, и никогда не берет для себя. Поэтому все, что человек как бы принимает, он принимает только для того, чтобы дать. Дать это Всевышнему, чтобы Всевышний получился Патронахис или другим людям. И это дает возможность, да, как бы Всевышнему спускать в мир большее и большее количество добра и счастья, и милосердия. Значит, и это идея благословения как такового, потому что начало получения, которое требует да, как бы, получение, которое цель получения, которое требует поток животворящей божественной энергии, да, поток шефа, это именно устремление к концу, это именно стать альтруистом в самом ярком смысле этого слова, пытаться отдать все, что есть. Когда человек берет вот что-нибудь, он должен понимать, что это что-нибудь придется отдавать. Любую жизненную энергию человек получит от Всевышнего только при условии того, что он ее кому-нибудь как-нибудь отдаст. Или поможет жене по хозяйству, или побежит в синагогу заниматься, или какие-нибудь другие заповеди поделает, или так далее, и так далее. Таким образом, это правда не только в отношении Всевышнего и собрания Израиля, это правда в отношении любой супружеской пары. Потому что в этой супружеской паре классическим образом мужской аспект, аспект давания постоянного дает Всевышний, как бы аспект принятия осуществляет женщина, да, у нас это с роль. То есть мужчина там как Бог, Хасан, а как Всевышний, а невеста, она как собрание Израиля. Значит, получается, что когда человек пытается жить в браке, то каждый из партнеров, да, каждый из мужа и жены, его цель должна быть исключительно дать второй стороне. И работать над тем, чтобы сделать хорошо для второй стороны, а не думать о том, чтобы он в этом деле получил самое хорошее, что в природе бывает. То есть человек должен в браке в первую очередь учиться быть альтруистом. И в этом смысле это самый как бы простой и ясный способ поселить божественное присутствие и гармонию между мужем и женой. Потому что если он все время будет думать про то, как получать для самого себя, или, не дай бог, как бы он будет думать, он да, как бы как хватать самому вместо того, чтобы давать ей, то это то, что служит препоной, препятствием, благословению и целостности еврейского дома. Потому что глубокая тайна благословения это то, что мы уже с вами сегодня обсуждали. Что человек хочет только для того, чтобы как бы дать, чего-то получить, а нет для того, чтобы просто получить. И поэтому каждый мужчина и каждая женщина в Израиле, да, они как бы становятся аспектом отражения отношений между Всевышним и Кнессет Исрой. И поэтому у них получается та же самая дуальность, те же самыми формами ответственности. И он, и она должны работать над тем, чтобы стать чистыми альтруистами и давать наибольшее количество и наибольшую возможность другому человеку в самых экзотических аспектах. И это самая тяжелая часть обойдет, потому что человек должен быть очень креатив, человек должен очень как бы, артистично придумывать способы давать второй стороне. И это как бы не всегда самая простая в природе вещь. Окей. Теперь, наконец, мы построили достаточно большое количество материала, чтобы попытаться подступиться к вопросу на Раши, с которого мы сегодня начали. В этом смысл того, что говорит Раши. Потому что тот человек, который не дает подарки коэну, то есть в руки которого лежит, пришел мастер, да, пришла часть, с помощью которой как бы живет бедный Тонхохан. И так эта идея того, почему он отказывается ему давать, что он эгоист, потому что он хочет свои деньги забрать себе. Не хочет на эти деньги помогать другим людям. Помним, да, что не обязательно помогать конкретному коину, он может помогать любому коину, какому захочет. Да. И поэтому, значит, как бы, когда он отказывается, так он просто хочет деньги для себя. А если так, каждая как бы часть его личности, она самым ярким способом будет раскрыта не во внешних отношениях, а именно во внутренних. И поэтому, если он эгоист снаружи, он будет эгоистом и внутри. И будет также мучить жену, и все время будет пытаться себе брать. А ей ничего не давать. И поэтому значит, дом его, он будет представлять тоже как бы схемку этих самых отношений. И поэтому уже не будет так удивительно, что этот человек закончит тем, что от него жена как бы будет оттолкнута в сторону состояния свойства. То есть она будет пытаться поменять его на других людей. Потому что невозможно жить в браке без симха, да, с человеком в радости, с человеком, который альтруист, который все пытается перетянуть исключительно на себя. Значит, и в этом идее того, что тот человек, который жалеет деньги коину, он приведет к тому, что его жена, да, она будет вести себя так же по отношению к нему, как он ведет себя по отношению к ней. Он пытается все время хапать себе, она будет хапать себе. И в результате мы приходим к таким вот отношениям, когда он фактически форсирован, да, в какой-то момент он перестанет быть для нее как бы чем-то, потому что это же как бы перестает быть браком в таких отношениях. Так получается, что, значит, вот они оба естественным образом и придут к состоянию, в котором она не будет хотеть там по тем или иным причинам бежать за гетом, и просто пойдет с другим человеком вниз по улице, и получится, соответственно, суть. То есть медраж для того, чтобы он, чтобы медраж предсказывал, который Раши говорит, что человек, который не дает трумас и масрус коину, он в конце концов приведет коину свою жену сойтой, так для этого, оказывается, не нужно быть пророком всех времен и народов. И то, и другое, это естественное следствие человеческого неограниченного безбрежнего эгоизма. И базисного непонимания того, что человек, когда берет, это огромное счастье, потому что дается возможность этими вещами дать другому человеку. А если берет и оставляет у себя, так больше браху он не получит. Он наоборот, как мы сказали, этим своим поступком он закрывает для себя канал благословения. И поэтому, да, как бы тут происходит все наоборот. Идея получить деньги, это идея помочь другим людям. Окей. И таким же точно образом можно объяснить, какое отношение имеет Бирхас Каганим, благословение коинов, которое идет сразу после недельной главы, да, в недельной главе сразу после отрывка о Назире. Какое отношение оно ко всему этому имеет? Дело в том, что, как мы уже сказали, да, значит, тайна великого благословения это идея того, что как бы цель принятия это воздать другим людям. И только под таким условием, да, как бы благословение сверху сможет спуститься. То есть после того, как мы, соответственно, получили паршу про сойту, идет парша про Назира, да, классический тоже Раши, приводит там Медраш, который говорит, что почему Назир идет после Сойты, потому что да, как бы Назир это человек, который отделяет свои аспекты поглощения этого мира меняя их на святость. Он отказывается брать из этого мира всякие вещи. Именно потому, что он увидел Сойту, увидел эту женщину в самом низком ее состоянии. А когда ее, ее жил, ну, после ее смерти, да, или во время. Так сразу после парши про него, про человека, который готов уронить возможность получения дополнительного удовольствия ради повышения уровня святости, сразу после этого становится естественно подходящим уровень благословения. Потому что благословение это как раз, да, это как раз идея того человека, который целью своей жизни делает давание. Символом этой позиции является у нас Назир. Поэтому именно в конце его парши идет благословение Коэн.
Теперь можно посмотреть на само благословение, которое там написано. На самом деле там три псука. Евареха хашем вишмреха. Благословит всесильный тебя и охранит тебя. И это Рабин Бехай объясняет, означает все материально. Писа Ашем панав элеха вихунека. Повернет Всевышнее лицо свое к тебе и благоволит к тебе. Это Рабин Бехай объясняет. Это то, что уже как бы в реальной, в плоскости рухнет, в плоскости духовного. Да? Первое материальное, второе духовное, третье. Ашем ваха шалом. И даст тебе мир, даст тебе гармонию между духовностью и материальностью, чтобы ты знал в каждой жизненной силе, сколько тебе чего надо. Так интересно, говорит Рамоша Вульфсон, что значит, первые два стиха, так понятно для чего они, также как Рабейну Бахе говорит, духовное и материальное, а третий стих, последний, и повернет всесильное лицо к тебе. Это идея того, понял, как в этот мир реализуется та самая браха, о которой мы только что говорили в первых двух биркас кхане, в первых двух благословениях кхане. Похоже это на то, что говорят хазал в брахас на 20-м листе со второй стороны, что ангелы служения спросили у Акадош Барух Ху, почему он не может быть беспристрастным к евреям, что он все время им подслуживает. Сказал он, потому что я, как же мне не подслуживать, потому что я написал в Торе, «Ваахалта васавату варах», то есть поешь и насытишься, будешь благословлять. А мы знаем, что насыщение требует минимум кизайс еды, минимум кибейцу еды, именно как бы как уровень одного среднего яйца еды. А евреи говорят благословение уже на еду, да, после еды имеется в виду, до, так на любую, а после только на те, которые больше, чем большая маслина. Смысл того, что он говорит, да, евреи как бы идут лишнее, делают лишнее, поэтому я к ним не могу быть беспристрастен. Смысл, говорит Рамой Шапир, Мидраша следующий. Что то, что Создатель делает, это не называется отсутствие пристрастности, отсутствие беспристрастности. То есть он не называется, что он пристрастен, а только из-за того, что цель любого как бы, потока, который увеличивает в мире жизненную энергию, это, значит, это дать возможность человеку дать. Евреи пользуются этим до такой степени, да, что они так любят Всевышнего и так стремятся дать ему возможность, дать им, что они даже говорят ему огромное пространное спасибо в качестве благословений после еды даже на меньшее количество хлеба, чем нужно. Почему это? Потому что они все время ждут хватать возможность благословить Творца мира. Если есть такая возможность, но не хватает, это делают. И поэтому евреи, соответственно, и ловятся здесь на это дело. То есть они когда поели даже меньше, чем яйцо, больше, чем маслинку, А, они уже говорят на это.
Благословение последует. И, соответственно, как бы это не называется тогда как бы несбалансированная вещь, потому что они действительно становятся более более подходящими для благословения, чем кто-нибудь еще вообще, потому что именно они собираются использовать благословение по значению, по назначению, да, как бы, для того, чтобы положительно воздействовать на Кодешборху, чтобы он получил возможность излить мир дополнительное количество добра. Мы уже сказали, это суббота, которая завершает собой Илуин, завершает собой дополнение к празднику Шивуот. Так, для того, чтобы попробовать понять, что здесь происходит, значит, надо немножко понять, что такое праздник. Наша молитва праздник, это идея, да, получить от Всевышнего благословения праздника. Каждый праздник несет с собой потрясающий уровень связи и благословения с Богом, и мы его должны реализовать и получить в нашей реальности. И предисловие к этому, как бы, это то, что велика любовь, которую Всевышний любит нас. Как мы говорим в молитве, «Атабе хартану миколь гамим, ты выделил нас из всех народов, агавто асану, любил нас в России сабана и желал отношений с нами». Потом написано, когда мы уже просим у Создателя, написано «Васиэйна хашем блакен из беркас мадех». И престол, скажем, приложи к нам, да, как бы направь на нас Всевышний Всесильный, на благословение праздника этого твоего, потому что ты хотел нас благословить. И это то, что написано в Зоар Кодеш, что Коэн перед тем, как благословлять народ, он должен поднять в сердце своем любовь к народу. Смысл этого это то, что Акодеш Борху на своем уровне, он тоже называется Коэн. И, соответственно, как бы он тоже должен поднять внутри сердца своего любовь к собранию Израиля для того, чтобы благословить. И также мы видим, что когда мы читаем благословение перед Шма, так мы говорим, что перед тем, как мы просим, чтобы нас спасли, мы просим Тойру, и мы просим, чтобы Создатель дал нам любовь к себе. И так же, как мы говорим, Ахава, Раба, Ахавтан, Хашем, Лакейну, большой любовью любил ты нас, Всевышний, Всесильный наш. И также в Майе написано Ахавас Олам Бейс Исраэль Амха Ахавта. То есть для бесконечной любовью давание Ахава Раба, огромной как бы любовью, да, Хашем Элокейну, Ахавтану ты нам давал, да, и даешь. И потом идут просьбы о Торе, просьбы о понимании, просьбы о чем угодно, но сначала это понятие того, что нам дают, а мы пытаемся принять, и для чего, и ради чего мы пытаемся принять. Также и в Марии мы говорим «Хавас Ойлам», «Хавас Олам», «Вечной любовью», «Бейс Исраэлем Хаавт», «Народ Израиля», «Дом Израиля», если хотите, «Народ твой любил». То есть до того, как чего-то просить, чего-то сделать, мы вспоминаем о том, что когда мы принимаем для того, чтобы дать другим людям. И, соответственно, в эти дни после Шавуота, когда заканчивается Илуим на Шавуот, то есть все проблемы, которые у человека есть, недоделанные карбаны, все остальное, он должен Итакен, он должен починить за эти несколько дней. И как бы он в этой ситуации еще ощущает, человек ощущает себя еще стоящим в, как бы в тени, да, в полном соединении, как бы, да, с Богом и с помощью Всевышнего. В огромной привязанности, огромной любви, которую который дополняет, да, приводит к целостности, идея того, что как бы это время соединения любимого с любимым. Да. Моэд – это время, когда оно выделено тем, что есть большая любовь между ним и нами, гораздо больше в это время, чем в другое время. И как бы из-за этого он ратиса бану, он хотел нас, и как бы выделил нас, да, и как бы наши отношения с ним — это результат этого времени и этой любви. И дай Бог, чтобы помог Всевышний, чтобы заработали мы, удостоились мы заслуг получить в наше время Тору и заповеди, принять их и реализовать то и другое, сделать их частью собственной жизни. И чтобы получили мы возможность прильнуть ко Всевышнему с помощью любви его и нас друг к другу. И дай Бог, заработаем мы таким образом то, что просим мы в Шмона Эсре, в Йом Тов, в Сиейну, Хашем Элокейну, и как бы дай Всевышний Всесильный Эсберкас Младеха, благословение твоего Моэда, времени твоего Кешера Циса, Амартери Бархейна, как пожелал ты и сказал, что ты хочешь благословить. Господа, есть какие-то вопросы?
Да. Сколько дней это типа?
Сколько дней чего были?
Милуим, вот
я так понимаю, что это 6 дней после Йом Това.
Почему 6 дней?
Ну, потому что у тебя есть первый день Йом Тов, он как бы есть, еще после него 6 штук. Mm-hmm. То есть Песах 7 дней, и Милуим — последний день Йом Тов. Mm-hmm. Сука 7 дней, и Милуим — последний день, это Жанра.
Да, да.
А в Шивуос нету 7 дней, есть только один. А все, если все ломанутся туда приносить карбаны, то не все успеют за один день. Поэтому Тора дает еще дополнительное время, чтобы люди могли не убивать каганим за один день. Еще вопросы, да?
Да, у меня есть один вопрос.
Так, пожалуйста. Пожалуйста.
Всегда, когда приносится карбанес, говорится, что он, что кокосин набирает тремя пальцами белую муку. Вот. Или там лепешки пекутся из белой муки с маслом, с оливковым маслом. Почему во время Шивуоса говорится о барли?
Не-не-не, тут у нас все смешалось в доме Облонских. Давайте попробуем понять. Уж поскольку мы тут подняли эту тему про ячмень, то скажем так, карбанес делится на два класса. Есть класс карбанес общественных, а есть класс карбанес личных. Все не так просто, потому что, оказывается, есть личные, которые похожи на общественные, общественные, которые похожи на личные, но по-простому есть всего два класса. И в каждом из этих двух классов все приносится с помощью пшеничной муки, кроме двух. В общественном это приношение омера, а в частном это приношение сойты. Почему сойта приносит ячмень, животную еду? Потому что ведет себя как животное. А почему же мы во время Корбана Оймер приносим ячмень? Ответ: потому что мы находимся сразу после Песаха на нецивилизованном уровне грубого некошерного животного, а может, кошерного. Соответственно, как бы дальше между Шавуотом, между Песахом и Шавуотом, да, идет 49 дней починки, в результате которых мы считаем Оймер до 49. И Соответственно, за это время мы получаем подъем с уровня животного до уровня человека. Поэтому, когда мы приходим в Шивуос, общественный корм Шивуос, это уже не животное, а ячмень, это уже две халы, которые выпечены, свежие халы, единственное время, опять же, во всех общественных приношениях, когда на мизбеах кладется хамец. Так понятно более-менее? То есть идея ячменя – это идея связи с животным миром. Человек похож на быка, и поэтому приносит бычью еду. Или там похож на ишака, и приносит ишачиную еду. И это то, что происходит, когда так себя ведет сойта, как животное, и сфирза умер. Но когда мы говорим про Шивуос – это не время животного, это время суперчеловека. Поэтому именно халу приносит. Да? Мы знаем, что в Песах мы много времени говорим о том, что есть Иерошамаим, о том, что человек должен разговаривать и понимать свою цигору, и ее нужно ловить и полить ее на соответствующих концертах, да, на соответствующих огнях, если хотите, да, вся наша экскурсия в Песах по поводу очищения дома от мацы, от хамеца, да, и поедания мацы, это как раз вот это очищение от яйцергары, которые палят в канун Песах. То, что мы видим, да, почему в Песах мы так упор такой делаем на мацу, потому что это время абсолютной чистоты от зла. Шивуос мы видим прямо наоборот. Мы видим яйцергара в 50-й день очищения становится функциональный сам по себе. Такой функциональный, что его символ, его хамец тащат на мизбеях. Это, правда, единственный день в году, когда его туда тащат. Чтобы у нас не было иллюзий по поводу его настоящей функциональности. В любом случае, в нашей нынешней реальности. Но сам факт в том, что в идеале яйцергара тоже станет используемым и полезным инструментом, которым хорошо надо владеть. И в этом идея принесения халы, хамец. Единственный раз за весь год, когда на мизбеах кладется хамец в общественном приношении, это как раз на Шивуос. В прямом контрасте, как мы сказали уже, с ячменем времени от Песаха до Шивуот. Так понятно более-менее?
Да, спасибо.
Очень хорошо. Еще вопросы?
Да,